Глава 10.
«Собирайтесь, мы уходим!» Владыку Отар разбудил нас к вечеру. Вот только непонятно, к какому вечеру. Этого же дня или неделю спустя. Я инстинктивно положил руку на пространственный кошелек. Он все еще висел на поясе. И, судя по тому, что привязка не спала, внутрь никто не ломился.
«Мы никуда не пойдем!»
Вилея на правах более ценного ресурса решила взять удар на себя. «Моему мужу нужно разобраться с семьей». «Не нужно проверять глубину моего терпения, будущий координатор червоточин». Владыка Отар говорил спокойно, но его слова каким-то неведомым образом хлестали по спине кнутом. «Как вы нас нашли?» — спросил я и рухнул на пол. Владыка Отар со мной не церемонился. Для него я был всего лишь интересной зверушкой. «Не демон, значит, и заботиться о сохранности не обязательно».
«Прекрати!»
Вилея встала между мной и владыкой и тоже рухнула на пол, хрипя от боли.
«Мне кажется, младшие, вы не до конца понимаете сложившуюся ситуацию».
Вновь в голосе демона не было ни намека на эмоции.
«Вас не спрашивают, вам не предлагают. Вас ставят перед фактом, что вы отправляетесь со мной». «Тебе же, человек, и вовсе дарована великая честь сопровождать будущего координатора червоточин. Но с каждой минутой мне кажется, что мое решение было весьма недальновидным. Ты не нужен, ты отвлекаешь. Да, ты сделаешь ее сильнее, но только здесь и сейчас. Когда Вилея станет сильной самостоятельно, потребность в тебе пропадет. И вместо того, чтобы валяться у меня в ногах благодаря за предоставленную возможность, ты смеешь задавать мне вопросы. Что касается тебя, младшая, тебе придется вспомнить о нормах приличия. Перед тобой старший преподаватель школы Синего Лотоса, а не подружка из соседнего дома. Тебя будет ждать наказание каждый раз, когда ты забудешь об этом».
«Как ты нас нашел?»
Со свойственным ей упрямством повторила мой вопрос Вилея. Ей явно досталось меньше меня. Она могла говорить. Мне же оставалось лишь молчать, пытаясь побороть боль, накрывшую мое тело. Владыка Отар не стеснялся в методах. Если и бить, то так, чтобы младший сразу запомнил, что неповиновение наказуемо. Вместо ответа демон наклонил голову, и Вилея захрипела, грохнувшись на пол. Под ней начала появляться лужа крови. Сосуды в носу и ушах хлопнули. Кажется, кровь шла даже изо рта. Вот только когда давление ушло, Вилея оторвала себя от пола и с невероятным усилием, подняв голову, прорычала.
«Я задала вопрос! Как ты нас нашел?»
Вновь пришла тьма. Когда она испарилась, мы все еще находились в палатке. А невозмутимый демон продолжал стоять неподалеку, сложив руки на груди. Его явно забавляла сложившаяся ситуация. На этот раз лечить он нас не стал. И казалось, что нас основательно переживал какой-то зверь, но выплюнул, посчитав невкусными. Я использовал лечение на себе и Вилее, после чего мы смогли подняться на ноги, опираясь друг о друга.
«Ты не ответил»,
произнесла Вилея с упорством, достойным лучшего применения.
«Как ты нас нашел?»
«Кажется, я уже знаю», — произнес я. «Командир стражи на пограничной стене. Нас несколько раз проверяли артефактами, причем одними и теми же, словно боясь ошибиться. Я полагал, что дело в том, что они не верили в наш этап возвышения, но они, видимо, боялись ошибиться в том, кем ты являешься. Перестраховывались. Прямо на стене нас задерживать не стали». Вдруг о том, кем ты являешься, прознали бы люди и попытались бы тебя отбить? Командир знал, кто такие искатели, поэтому и вручил нам свои фигурки, взяв обещание доставить их мэру Зулеймана, которого, как мне кажется, он никогда в своей жизни даже не встречал. Сразу как только мы выехали, командир отправил послание по цепочке, и оно достигло школы Синего Лотоса. Вот ее представитель сюда и явился, чтобы забрать координатора на обучение». Чтобы не пропустить нас, явился сразу, как только пришла информация. Полагаю, неделю уже сидит здесь. Представь, каково это — жить неделю в лишенном энергии поясе. Мы с тобой 3 недели здесь находимся, а у меня уже такое чувство, что всю жизнь выпили.
«Зачем на пограничной стене артефакты, определяющие координаторов?» — неожиданно спросил владыка Отар.
«Чтобы находить координаторов на стороне людей. Координатор червоточин из числа людей еще более лакомый кусок, чем моя жена. Учитывая, что 3 года на участке, через который мы проехали, не было никаких столкновений, демоны уже проверили всех и каждого. Зачем им рисковать жизнями, если среди защитников нет ни одного нужного им человека?» Владыка Отар махнул рукой, и перед ним появился символ, определяющий особенности идущих к бессмертию. Символ ринулся в мою сторону, но добраться до тела не успел. Мне удалось выпить из него энергию. Когда знаешь, как правильно формируется символ, проблем не возникнет. При этом мне удалось это сделать, ничем себя не выдав. Я даже не дернулся. Демон нахмурился. Он не видел движения энергии и не понимал, почему его печать не сработала. Энергии надо в печати больше вставлять, а не отправлять в меня несколько простеньких нитей. За первым символом последовал второй, затем третий. Но я поглощал каждый из них, не позволяя коснуться своего тела. Изучать себя не позволю. Тем не менее, старший преподаватель школы возвышения воинов явно был непростым демоном. После того, как третья печать не сработала, он ухмыльнулся.
«Неплохо, Искатель, неплохо. Чистый абсолют? Сомнительно. С таким количеством меридианов давно бы появился зародыш ядра энергии, но его у тебя нет. Значит, абсолют разума. Причем узкоспециализированный абсолют разума, умеющий видеть энергетические структуры, а также весьма грамотно рассуждать. Причем ты настолько точно попал, что у меня возникли сомнения, не договорился ли ты с командиром пограничной стены заранее. Сама по себе любая из твоих способностей не является чем-то уникальным. Открывашек тьма, вампиров много, сопряженных хватает, абсолютов столько, что ими можно дорогу укладывать. Но все вместе в одном теле — это уже интересно. Сейчас я не стану тебя убивать. Оставлю это удовольствие студентам нашей школы. Они с удовольствием прикончат человека, даже если он будет притворяться демоном.
«Мы не против обучения в школе Синего Лотоса», — произнес я, даже не думая добавлять слово «старший». «Не дождется». «Скорее даже сами хотели бы туда поступить. Мне кажется, что настоящие артефакторы демонов более искусны, чем даусы. Хочется перенять их опыт. Но моим близким угрожает опасность, и нам нужно им помочь. Чтобы стать воинами, у нас есть 3 месяца. Мы справимся за 1».
«Исключено. От Зулеймана до южных земель людей 2 месяца пути в одну сторону. Обучение в нашей школе уже началось. Но через 3 месяца пройдет дополнительный набор. Вы должны быть к нему готовы». «Стоп. Ты сказал артефакторы? Ты артефактор?»
«Защитная формация, что была установлена вокруг нашей палатки. Мое творение. Если у меня будут необходимые материалы, я могу создать настоящий пространственный кошелек, а не то безобразие, с которым ходят демоны 1-го и 2-го кругов».
«Еще и артефактор. Что насчет алхимии?»
«Нет, ни я, ни Вилея в ней не заинтересованы. В мире людей алхимия используется для приготовления пилюль и ядов. Нам же было не нужно ни то, ни другое. Владыка Отар, мы искатели. Через 2 месяца мы вернемся и поступим в вашу школу. Сейчас такой возможности у нас нет. Нам нужно двигаться в локацию людей».
«Исключено».
Владыка Отар был непреклонен. «Мы отправляемся в школу Синего Лотоса прямо сейчас. Меня не волнуют никчемные людишки. Меня на самом деле не волнуешь даже ты. Да, ты интересен, но не настолько, чтобы возиться с тобой, как с какой-то ценностью. Я явился сюда ради Вилеи, и я ее получил. А остальное неважно. Сворачивайте свой лагерь, мы выдвигаемся немедленно. Начнете сопротивляться, будете страдать».
С этими словами владыка Отар покинул палатку, позволив нам пообщаться. «Печати искателей?» — предложила Вилея. «Они должны пробить этого гада».
«Придется использовать наши, а это чревато проблемами. Они исчезнут. Печать мимика Язи поддельная, ее обработал бог секты Керанси. Печать координатора сектора, что путешествовал по первому поясу, тоже поддельная. По-хорошему, их нужно выкинуть или сдать в гильдию искателей».
«Других печатей у нас нет. Кстати, понятно, почему он не стал копаться в моем кошельке. Боялся наткнуться на подарок. Ничего, если прижмет, я своей печати не пожалею. Скажи, ты хочешь учиться?»
«Школа Синего Лотоса является лучшей в мире демонов. Мама с самого рождения говорила, что если я буду стараться, меня туда возьмут. Там обучается знать. Даже дети князей ее проходят. Обучаться там очень почетно, статусно. Это сильно поможет моему племени. Так что да, я хочу поступить в эту школу».
«Хорошо, давай попробуем поучиться хоть там. В 0-м и 1-м поясах мира людей это не удалось. Посмотрим, что будет во 2-м круге мира демонов. Осталось понять, каким образом можно уговорить его на 2 месяца нашей отлучки. Кармин и Эльда будут нас ждать до последнего. Но для начала нужно закончить миссию и отдать эти никому не нужные фигурки. Искатели всегда держат слово,
даже если нет необходимости его выполнять.
Насчет фигурок владыка Отар не спорил. Когда мы убрали палатку и ставшие бесполезными колышки защитной формации, демон вытащил из хранилища самоходную повозку. Черную, грузную, неказистую, явно являющуюся творением мира демонов. Не имея полного доступа к технологиям древних, демонам приходилось пользоваться тем, что попадалось им в руки. Когда я вытащил Манюню, демон многозначительно хмыкнул. Еще бы, рядом с его телегой наша выглядела настоящим шедевром. «На этой повозке нам потребуется всего месяц, чтобы добраться до земель людей, решить там все вопросы и вернуться обратно. Через 2 месяца мы будем готовы к тому, чтобы обучаться в школе возвышения. Можем продемонстрировать, насколько эта повозка хороша. Присаживайтесь». Дважды просить демона не пришлось. В какой-то момент у меня даже мелькнула предательская мысль, что он сядет за водительское кресло, и Манюня увеличит свой счет еще на 1 единицу. Но владыка Отар был весьма опытен. Он разместился в гостевом кресле, с интересом посмотрев на ремни безопасности. Пришлось пояснить, что это такое, и как этим пользоваться. Как только все уселись, Манюня рванула с места в карьер, набрав максимальную скорость. До Зулеймана мы долетели за считанные минуты. Точно меньше 10. Никаких турниров сейчас не проводилось, поэтому у стен Зулеймана было пусто. Лишь в одном месте собрался небольшой караван. Работорговцы. Те, кто привез живой товар на продажу. Да, это были люди. Замученные, испуганные, принявшие свою судьбу, хотя кто-то до последнего пытался бороться. Как и наставник Герлон, я смотрел на работорговцев без лишних эмоций. Если эти твари встретятся мне где-то в открытом мире, их путь закончится. Ибо я обязательно прикончу уродов, что торгуют людьми. Но сейчас, остановившись возле Зулеймана, они находятся под защитой города. Искатели, конечно, все эти законы не волнуют, но меня нельзя было назвать моралистом. Я не нанимался спасать всех и каждого. Если человеку небо устраивает испытание, и человек с ним не справляется, он оказывается на столе демонов, как бы чудовищно это ни звучало. Проклятье! Кого я обманываю? Манюня резко свернула, и мы направились к лагерю работорговцев. Духовное зрение показывало, что в клетках и в ошейниках находятся порядка 50 человек. Это слишком много, чтобы проходить мимо. Работорговцы не опасались каких-либо проблем. Среди повозок я заметил черный силуэт. Учитывая, что даусы этапа владыки уже прекрасно опознавались моим духовным зрением, среди продающих людей тварей каким-то образом затесался зародыш бога. С такой поддержкой можно не опасаться, что демоны не заплатят за товар. Непонятно было только одно. Зачем даусу такого уровня торговать людьми? Мы в нулевом. Люди здесь ничего не стоят. Пусть среди них и имелось несколько золотых, а также 1 серебряный ученик. Меня холодный пот прошиб, когда я понял, что напоминает мне энергетическая структура всех высокоранговых пленников. Мне уже приходилось с такой сталкиваться. Да что там? Структуру серебряного ученика я лично создал своими руками. Почему я сразу не обратил на это внимания? Почему отвлекся? Почему перестал внимательно отслеживать всех и каждого? Непростительная ошибка, Зандер, за которую небо обязательно накажет. И еще, кажется, я знал Дауса этапа воин, что стоял рядом с черной фигурой. Небо, почему я был так невнимателен? Манюня остановилась в нескольких метрах от повозок. Владыка Отар молчал, но по его виду было понятно, что его заинтересовало мое странное поведение. «Велея, за мной!» — скомандовал я, спрыгивая на землю. Обойдя фургон, мы очутились на рынке рабов. Здесь активно готовились к торгам. Сколачивался помост, куда будут затаскивать клетки с пленниками. Устанавливались места для зрителей. Работорговцев было не больше 20 человек, причем подавляющее большинство из них являлись золотыми кандидатами. Имелось также 2 учеников бронзового ранга и парочка, сразу приковавшая мое внимание. Воин медного ранга с красными волосами, свободно падающими на плечи, а также безликий безымянный, носящий скрывающий голову шлем.
«Вы?» Возглас Дарны заставил замереть всех работорговцев. «Убей их!»
«Приказ главы клана запрещает трогать искателей Зандра и Велею, госпожа», — спокойно ответил безымянный.
«Не искателей, его семью и друзей».
Для наглядности Дарна даже ткнула в сторону клеток, где находилось 5 дорогих моему сердцу людей. Кармин и Эльда были без сознания. Судя по состоянию, им переломали чуть ли не все кости. Мама держала на руках маленького ребенка и плакала, не сводя с меня взгляда. И только отец оставался невозмутимым. хоть выглядел весьма помятым. Видимо, ему тоже досталось, прежде чем он попал в клетку.
«Приказ госпожи Делайлы был недвусмысленным», — все так же спокойно ответил Безымянный. «Моя задача — обеспечить вашу безопасность. Свою миссию вы должны выполнить самостоятельно, без моей помощи».
«Слабак! Она никогда не узнает об этом. Убей их!»
«Дарна Фен!»
— произнес я холодным тоном, медленно наступая на девушку. «Ты перешла все границы. Тебе придется заплатить за свою дурость.
Останови их!»
Кажется, Дарна даже испугалась. Она, медный воин, испугалась каких-то искателей.
«Моя задача — защитить вашу жизнь, госпожа. Приказ госпожи Делайлы был четким. Приемная дочь главы клана Феникса не имеет права быть слабой. Если медный воин не в состоянии справиться с двумя золотыми учениками, о каком возвышении может идти речь?»
«Они еще золотые ученики?»
Кажется, информация пришла из Дарни по душе. Она перестала отступать.
«Тогда они сейчас умрут».
Глупая, глупая Дарна. Мы с Вилей одновременно использовали шаги, очутившись в непосредственной близости от девушки. Вилея церемониться не стала. Исходу ткнула ножом, способным пробивать духовные доспехи этапа воина в грудь Дарни. Вот только ее защитник не зевал. Не успел нож добраться до красноволосой, как был выбит из рук моей жены. Причем никто даже не понял, что произошло. Зародыш бога, кажется, даже не дернулся с места. У меня ножа не было, поэтому я действовал более стандартно. Духовной стрелой этапа воин. Той самой, что подсмотрел у демонов. Дарна отлетела назад, ударившись о повозки. Одновременно с моим ударом атаковала Эвелея, использовав таранный удар.
«Зандер, хочу руками!» —
прокричала моя жена, вновь очутившись рядом с Дарной. Та пыталась прийти в себя после нашей первой атаки, и явно не ожидала, что кто-то в здравом уме начнет руками колотить по духовному доспеху этапа воин. Да что там? Никто не ожидал, даже я. Вилея отрывалась по полной. Ее удары не достигали лица Дарны, но были настолько быстрыми и тяжелыми, что меридианы, отвечающие за духовный доспех, начали уверенно опустошаться. О чем я тут же сообщил Вилее в аномалии, заслужив воздушный поцелуй. Дарна пыталась контратаковать, использовав несколько техник, даже ауру воина включила. Но все это было совершенно бесполезно против моей жены. Завалив красноносую на землю, Вилея уселась сверху и продолжила избивать духовный доспех, постепенно обнуляя меридианы. Дарна попыталась достать духовный камень, чтобы восстановиться. Но кто же ей это разрешит? Вилея вымещала на красноволосой всю злость, накопившуюся за столько времени. Заодно, как я понял, мстила за свою семью. Мы оба понимали, что ничего сделать не могли. Против Безымянного, отправленного за Альмирдой и Шаном Ри, наших сил было недостаточно. Так что оставалось уповать лишь на небо и хитрость владыки золотого ранга Шана Ри. Я почему-то в него верил. Этот демон не просто так сумел забраться так высоко. Духовная защита Дарны дернулась в последний раз и исчезла. Кулак Вилея опустился на лицо красноволосый и раздался неприятный хруст. Моя жена сломала Дарне нос. За первым ударом последовали второй, третий, десятый. Постепенно безумно красивая девушка начала превращаться в чучело. Дарна даже визжать и орать перестала. Судя по всему, она потеряла сознание. Вилея замахнулась в очередной раз, но ее удар цели не достиг. Дарна оказалась окружена новым духовным доспехом, пробить который моя жена не могла.
«Достаточно», — произнес Безымянный. «Убивать Дарну Фен запрещено. У меня вопрос, искатели. Пленники, что были направлены демоном, являются преступниками. Невинных овечек здесь нет».
«Нет? Моя семья тоже виновна? Кармин и Эльда тоже преступники, которых клан Феникса решил отдать демонам на корм?»
«Нет».
Безымянного пронять было невозможно.
«Но они и не являются пленниками, направленными демоном. Они являлись пленниками госпожи Дарны Фен. Это было ее решение. Она считала, что убить значит не дать небу возможности их спасти. Она даже не захотела отдавать их работорговцам, решив лично доставить демонам, чтобы убедиться, что во время пути с ее пленниками ничего не произойдет. Приказ госпожи Делайлы не имел других трактовок. Все, кто находился в списке, должны были умереть, причем сразу. Те, кто был безразличен госпоже Дарне, умирали сразу. Искатель Бармен из первого пояса, искатели-ремесленники из нулевого, наставники школы духовной силы нулевого пояса, другие даусы, что помогали вам в вашем возвышении. В живых из 20 человек остались лишь эти четверо. 5, если считать ребенка. Их госпожа убить не смогла.
Значит, первый этап воспитания будущего советника не закончен? Дарна продолжит нападать на мою семью?
Закончен. Мы сделали все, что были должны. То, что небо вмешалось и привело вас в эту точку пространства в этот момент времени, не наша вина. Эти 5 будут жить. Во всяком случае, целенаправленно госпожа Дарна больше не станет ими заниматься.
«Тебе известно что-нибудь про Альмирду из племени Урбангас?» — не удержалась Велея.
Безымянный повернул голову в ее сторону и какое-то время молчал. Тем не менее ответил, и в его голосе отчетливо читалась злоба. «Мой собрат был убит, выполняя приказ госпожи Делайлы в мире демонов. Это все, что мне известно. Выполнил он приказ или погиб раньше, неведомо. Я передам госпоже Делайле информацию, что искатели Зандер и Велея попали в зону интересов школы Синего Лотоса. Если я правильно понимаю, старший преподаватель, чем они заинтересовали вас, демон?» «Это дела демонов и искателей. Кланы Феникса они не касаются».
Владыка Отар откровенно нарывался на неприятности. Как ни крути, но зародыш бога был сильнее его.
И приди безымянному в голову замечательная идея, он запросто мог бы прикончить старшего преподавателя. Однако и тушеваться демон права не имел. Титул и ранг не позволяли. «Дела искателей не касаются клана Феникса», — согласился безымянный и повернул голову уже в нашу сторону. «Не забывайте слова главы клана. Как только вы станете безразличны небу, за вами придут. Даже если вы спрячетесь за стенами школы Синего Лотоса».
Рядом с безымянным появилась 4-местная самоходная повозка, куда он положил Дарну. Подумав, зародыш бога вылечил девушку, вернув ей былую привлекательность. Запрыгнув в повозку, он добавил.
«В нулевом поясе твоей семье больше ничего не грозит. Они могут возвращаться».
Повозка укатила, а я посмотрел на работорговцев. Мне даже не пришлось ничего говорить. Те понимали приказы без слов. Особенно приказы тех, кто голыми руками едва не прибил Дауса этапа воин. Первым освободили отца. Он вышел из клетки, продолжая играть роль несгибаемого Дауса, но пошатнулся и едва не упал. Встреча с Дарной не прошла для него даром. Я использовал шаг и, оказавшись рядом, подхватил отца, не позволяя тому рухнуть на землю. Одновременно с этим использовал лечение, убирая последствия битвы с красноволосой. Дурой? Нет, Дарна не была дурой. Я не понимал мотивов ее поступка, но то, что она пошла против воли своей новой матери, мне нравилось. Как ни крути, это вызывало уважение. Девушка смогла сохранить мне семью.
«Его зовут Мирак»,
— слабо улыбнулась освобожденная мама, протягивая мне 2-летнего брата. Розовощёкий карапуз не ныл и очень внимательно за всем следил. Сразу видно суровое отцовское воспитание. Плакс у нас дома отродясь не водилось. Не удержавшись, я прошелся по брату печатью исследования. Конечно, то, что не было дано мне, перешло брату. «Мирак является абсолютом тела», — произнес я. Неожиданно малыш улыбнулся и что-то произнес. Схватив меня за волосы, он начал их тянуть, словно желая вырвать. Силушки у 2-летнего малыша было много. На всякий случай, пройдясь лечением еще и по брату, я поставил его на землю и помог вытащить из клеток Кармина и Эльду. Дарна явно не стеснялась, умещая на них злобу. На парочке живого места не было. Пришлось использовать несколько лечений, чтобы срастить кости и восстановить тела. Только после этого они открыли глаза.
«Дружище, ты ли это? Какая все же интересная у тебя судьба! Постоянно вытаскивать меня из плена!»
произнес Кармин еще до того, как смог подняться на ноги.
«Прости, Зандер, мы опоздали. Когда прибыли в твою деревню, Дарна уже была там и...» «Довольно!»
Владыка Отар напомнил о том, что он все еще рядом.
«Искатели, у вас есть сутки, чтобы попрощаться с родными и организовать их переход домой. Завтра мы отправляемся во второй круг. Ваше время пошло».